Добрый день, уважаемые зрители Украина.ру. Продолжаем наш специальный проект, в котором говорим о спецоперации на Украине. На связи с нами писатель, публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню нашим зрителям о необходимости подписаться на нас в социальных сетях, в телеграм-канале и на площадке RuTube для того, чтобы не пропустить все самое интересное и свежее. Также подписывайтесь на телеграм-канал Николая Старикова. Все ссылки будут в описании внизу. Ну что же, с апреля было молчание о двухсторонних переговорах России и Украины. И вот главы Турции, главы МИД Турции и России встретились в Анкаре. И про это начали разговаривать. В свою очередь, Financial Times заявила, они делали видеоконференцию с Зеленским, и Зеленский заявил о том, что он хочет переговоров на высшем уровне, соответственно, с Владимиром Путиным, на что Лавров заявил, что для этого необходимо сначала возобновить переговоры. Так что в итоге? Будут возобновлены, не будут? Для чего сейчас это Киеву? Или они берут передышку для того, чтобы получить новое оружие из-за рубежа?
Ну, безусловно, новое оружие они все время клянчут и, к сожалению, частично получают. Но что касается перспективы переговоров, я не вижу никакой перспективы. Зеленский делает постоянно разные заявления. То он хочет переговоров, то не хочет, то победа должна быть на поле битвы. Сегодня вот он сделал заявление, что, собственно говоря, переговоры возможны, где стартовая точка – это возвращение ситуации на 23 февраля текущего года. То есть вы сначала все сделаете, все, как говорится, сдайте, а потом мы начнем переговоры. Вопрос, а о чем переговоры будут? О Крыме, что ли? Так тут нет переговоров. То есть нету ни желания, ни самого предмета этого обсуждения. А вот что касается поведения Турции, здесь очень интересно. Я бы посмотрел бы на это, что называется, повнимательнее и поближе. Смотрите, Запад очень много говорит о возможности голода. Вопрос, а почему? Что случилось? Ведь с момента осени, когда эти разговоры начались, значит, вот весны они усилились, с этого момента на продовольственном рынке мира ничего не произошло. Катастрофического, я имею в виду. Ну, знаете, как там? Неурожай. Саранча съела 50% мирового производства чего-то. Вот, то есть, ну, случилась катастрофа. То есть, причина должна быть для этого мирового голода. Нам что говорят? Выросли цены на зерно. Ну, согласен. Так почему они выросли? Выросли не из-за неурожаев, а из-за ваших постоянных разговоров о мировом голоде. Если вы будете со всех сторон об этом твердить, то производители продовольствия поневоле понимают, что у них в руках, ну, в общем, золотой ключик. Это раз. Другие государства, которые слышат это, вводят запрет на вывоз продуктов. Потому что, слушайте, ну, если все говорят, что будет голод, так, может быть, Индия думает, мне не надо вывозить пока зерно, а заодно еще что-то не нужно вывозить. То есть создается такая цепная реакция. Это похоже, знаете, ну вот в бытовом примере. Мы все обычные граждане. Вот нам начинают говорить по телевизору, курс доллара вырос, рубль снижается. Что делает среднестатистический гражданин под влиянием такой пропаганды? Он сидит и думает, слушайте, наверное, надо мне купить немножечко американской валюты, потому что она дорожает. То есть люди покупают валюту, когда она дорожает, а не когда она дешевеет. Потому что когда она дешевеет, вам говорят, она дешевеет, дешевеет. Слушайте, так подожду, пока она еще подешевеет. То есть поведение диктуется теми новостями, той повесткой, которая задается. Так вот, в ситуации с мировым продовольствием ровно точно так же. Но здесь есть еще один контекст. Россию обвиняют в том, что, мол, ее действия вызвали вот, или вызовут какие-то печальные последствия. Но производство зерна в мировом масштабе таково, что то, что сейчас лежит в припортовых городах Украины, это меньше 1%. То есть это ничтожно, это повод. Что же им на самом деле нужно? Первое, конечно же, обвинить Россию. Второе, те силы, которые воспитаны на людоедской, мальтузианской теории о том, что перенаселение Земли, которые всеми возможными способами собираются там контролировать рождаемость, через даже иногда прививочные какие-то системы приводили к там массовому бесплодию. Есть много таких фактов. Вот эти люди начинают говорить, что их волнует голод. Так он их волнует с другой стороны. Они хотели бы, чтобы, ну не знаю, там пару миллиардов людей умерло. Вот тогда бы им, наверное, было бы более комфортно находиться на планете. То есть чем больше они говорят о голоде, тем голод становится более вероятным. И вероятен он не только под влиянием их информационной политики, но и потому, что они его готовят. Но это еще не все. Смотрите, что говорит Запад и как он предлагает предотвращать голод? Ну, казалось бы, логично. Просто вывезите зерно, если вот эти 0,5% украинского зерна, ну, так важны прямо вот все. Ну, во-первых, тогда не давайте оружие Зеленскому, он прекратит сопротивление, война закончится, зерно будет у голодающих Африки или где-то еще. Нет, надо вывезти. В разговор вступает Путин, говорит, пожалуйста, разминируйте порты и вывозите. Зеленский говорит, нет, разминировать не будем, потому что вы на нас нападете. Ему говорят, хорошо, вывози через Белоруссию. Ну, через Белоруссию, говорит Зеленский, да ни за что. Подождите, там вы нам рассказываете, что дети пухнут с голоду, а вы такие принципиальные, что через Белоруссию не хочу. Ну, дело не в том, чтобы вывести это зерно, а в том, чтобы получить повод. И этот повод они себе создают. Следующий раунд разговоров о голоде выглядит так. Мы должны, говорят западные лидеры, ввести боевые корабли в акваторию Черного моря, подвести к украинским портам и чуть ли не насильственно заставить Россию не разблокировать. То есть их задача вот этот флот свой боевой затащить в Черное море. Американский, британский и так далее. Для чего? Во-первых, в трюмах кораблей будет много чего полезного для ВСУ и для продолжения войны. То есть там будет куча оружия, которое будет доставлено прямо в зону боевых действий. Прямо вот без потерь, без уничтожения где-то там российской авиации и другими средствами, без ракетных обстрелов. Это первое. Второе. Когда боевые корабли НАТО будут находиться, не дай бог, рядом с Одессой, Николаевым, возможность дальнейшего проведения спецоперации с точки зрения англосаксов будет затруднена или вообще сведена к нулю. Ну вот как вы будете тут что-то делать, если тут же корабли? Представьте, что часть кораблей НАТО просто зайдет и встанет на якорь в Одессе. Вот как дальше? Вот что им нужно. Но это не нужно России, это не нужно Турции, которой не нужна война, ну, собственно говоря, рядом со своими границами и присутствие НАТО, которое сейчас ограничивается конвенцией Монтрё. Поэтому Турция и Россия совместно играют в такую игру, делая вид, что они не понимают, что хочет Запад. Запад говорит, нам нужно зерно, дети будут голодать. Путин говорит, так вывозите. Запад говорит, нет, разминировать не будем, мы корабли введем. Турция говорит, подождите, давайте мы разминируем тогда. Давайте, вот к нам Лавров прилетел. Мы сейчас определим, как мы будем разминировать. И мы, Турция, гарантируем, что украинское зерно будет вывозиться. Это значит, что повода для ввода боевых кораблей нет. Ну зачем их туда ввозить, если Турция, член НАТО на минуточку, говорит, зерно от пункта А в пункт Б в наш турецкий порт из Крыма будет доставлено. Вот о чем идет игра. Турция с Россией лишают Запада повода, который они тщательно создают для ввода сил и срыва российской спецоперации.
Да, и наряду с этим поступила информация о том, что националисты, отступая в порту, сожгли более 50 тонн зерна. Вот такой вот получается Запад у нас, да, который таким образом берет и поддерживает.
Давайте, несправедливо. Значит, уничтожение зерна какими-то этими нацбатальонами, ну, конечно, скорее всего, координировалось западными кураторами в том смысле, что уходя, сжигайте все. Не думаю, что они получали указание конкретно сжигать конкретно этот самый. Хотя и этого нельзя исключать, чтобы потом в западных СМИ показать сгоревший элеватор и сказать, что вот оно зерно, вот они дети Африки, вот зерно сожгли, значит, злые русские оккупанты. Но в целом сегодня тема продовольствия используется а. в информационной войне, б. для очернения России и с. для того, чтобы под этим предлогом изменить ситуацию на поле боя, заморозить, продлить конфликт или сделать вообще его, ну, каким-то, не знаю, долгоиграющим.
Да, ну, в свою очередь говорили о том, что Зеленский хочет переговоров мирных с Владимиром Путиным, но одновременно Украина хочет закупить у Израиля систему противоракетной обороны, железный купол, причем не получить в дар, а именно приобрести. Для чего это делается? Или есть некий страх о том, что будут все-таки выстрелы по центрам принятия решений в Киеве?
Ну, я думаю, что здесь нет никаких страхов. Во-первых, если мы отмотаем события, ну, где-то в январь, по-моему, декабрь, ноябрь, мы вспомним, что разговоры Зеленский уже говорил, и всевозможные деятели, с Израилем о покупке вот этого, значит, купола. Как только возникает какой-то дипломатический диалог с Израилем, у Украины, она сразу говорит про этот железный купол. То есть это такая возобновляемая история. Думаю, что никто никакого купола, конечно, продавать не будет. Это первое. Второе. Почему не в дар принять? Ну, потому что в дар, конечно, приятно принимать, но не всегда приятно в дар отдавать. Да? Израиль достаточно богатое государство, но он сам принимает в дар несколько миллиардов долларов от Соединенных Штатов Америки, на которые свою оборонную систему и финансирует. А Украина получает сегодня кредиты, за которые кто-то будет потом расплачиваться. Поэтому американцы дают деньги, но на что? На то, чтобы американцы же в военной форме, сидя где-то там в Киеве, купили израильский железный купол? Нет. Американцы выдают деньги, запускают систему ленд-лиза, чтобы Украина получала американское же вооружение. Или система работает несколько иначе. Давайте вы все, у кого есть советское вооружение, старое, устаревшее, отдайте его Украине, а мы вам, американцы, дадим новое свое. Но не дадим же, а продадим. Поэтому эта война нужна для перезапуска американского военно-промышленного комплекса, для новой индустриализации Соединенных Штатов Америки. В эту же игру, кстати, играет Германия, которая говорит, слушайте, а можно мы тоже немножечко индустриализируемся? Вот 100 миллиардов долларов на перевооружение нашей армии. Если мы спросим немцам, а зачем вам нужна самая большая армия в Европе, кто вам угрожает? Они, конечно, начнут чего-нибудь рассказывать нам про Россию. Но даже, я бы сказал, технически России сегодня невозможно угрожать Германии. Как говорится, в связи с отсутствием общей границы. Между нами, как обычно бывало в истории, Польша, которая, ну, Литва там, и так далее и тому подобное. То есть немецкие разговоры о необходимости иметь большую армию вызваны тем, что Германия хочет себя предложить в качестве очередной антирусской силы, как это было в истории. Украина не справляется, Польша, как история показывает, тоже не справляется. Поэтому Германия говорит, слушайте, а давайте мы опять перевооружимся, сделаем большую армию, а потом в ваших же интересах повоюем с русскими. Вот примерно такой посыл. Но игра, как всегда, сложнее. Как только англосаксы благословляют перевооружение Германии, всегда есть для них опасность потери контроля над этим процессом. Как это было в ситуации с Гитлером, когда они Гитлера привели к власти, дали ему возможность перевооружить, подписали с ним все возможные договоры, которые были для этого нужны, а потом в итоге он, ну, в определенной степени вышел из-под контроля и начал свою игру. Первая мировая война – это, по сути, ну, говоря сегодняшними терминами, процесс демилитаризации кайзеровской Германии, которая была создана на обломках Французской империи, на обломках вот всех германских государств при прямом благословении тогдашней Великобритании. То есть сначала создают инструмент, потом сами борются с ним для того, чтобы его разрушать. Ну а для германских промышленных кругов это, во-первых, большие деньги. И, во-вторых, Германия оккупированная страна, поэтому она не может сама перевооружать свою армию, несмотря на то, что она вроде как бы независима, без благословения Вашингтона. Так что для немцев это, ну, шанс, во-первых, получить деньги, во-вторых, шанс исторического некого реванша. Ну и в-третьих, собственно говоря, еще раз показать свою значимость. Может быть, думают немецкие промышленники, мы покажем, что промышленность наша нужна, и тогда тот процесс деиндустриализации, который запущен в Европе, благодаря высоким ценам на энергоносители, разрыву связей с Россией всех и вся, тогда, может быть, промышленность Германии сохранится. То есть они обращаются к центру принятия решений, который находится, ну, в условном Вашингтоне, и говорят, слушайте, мы очень вам нужны, мы, если что, готовы повоевать с русскими. Вот 100 миллиардов мы сами сбросились, дайте нам еще. И, пожалуйста, давайте сохраним промышленность. Давайте сохраним германскую промышленность. Она вам тоже нужна, потому что это не только наша германская промышленность, но это еще и ваша германская промышленность. Ну, в общем, следим внимательно за тем, что будет происходить. И последняя, так сказать, вишенка на торте, германском торте, я бы так сказал. Значит, вот если мы понимаем эту логику Германии, то Германия получит положительный ответ от условного Вашингтона только при нескольких условиях. Первое. Провал Украины и близость военного разгрома Украины со всеми печальными для украинского государства последствиями. То есть, если Россию удалось остановить как-то другим способом, тогда мощная германская армия англосаксам в Европе не нужна, потому что это всегда угроза потери контроля уже над Германией. Логично? Логично. Значит, вот эту логику мы поняли. Выступает Олаф Шольц и говорит, Путин такой сякой, Россия такая сякая, мы сейчас поставим. Ничего не поставляет. Уже его и там ругают всяческие украинские послы и другие деятели. Зеленский ему звонит, а ничего не происходит. Немцы выдумывают сложные схемы, которые даже не реализуют. Вот схема, например, с поставками через Грецию. Как выглядит? Греция берет свои старые БМП-1 еще из армии ГДР, ну то есть это прям совсем старое вооружение, отдает Украине только при условии, что Германия посылает туда свои старые БМП. Ну, то есть Греция всегда ездит на старых БМП, но здесь старые БМП будут чуть более новые и немецкие. При этом Германия сама производит новые. Это как раз вот вопрос перезагрузки германской промышленности. И Украина ждет эти старые БМП-1, их нет. Газета «Бильд» в Германии публикует статью, явно заказную, в которой греческие чиновники говорят: слушайте, а мы ничего не получили. Пока мы не получим, мы ничего не отгрузим на Украину. И так Украина не получит ничего. Вот как эта схема в реальности работает. То есть Германия заинтересована становится в том, чтобы Украина как инструмент англосаксонской политики была провалена и сломана. В случае каких-то успехов Украины получает прибыль Украина, ну, я имею в виду не денежную прибыль, а вот некую геополитическую, влиятельную, и Польша, которая уже готовится откусить Украину. А немцы-то что? Это немцы говорят одно, а делают другое.
Да, перейдем к вопросу США. Пока вот происходит перезагрузка в Германии, в том числе в США, военно-промышленного комплекса, был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Как США будут из этого выходить?
Ну, во-первых, стоит обратить внимание на, ну, я бы сказал, позор сверхдержавы. И не то, чтобы мы злорадствуем, ну просто, да, вот в мирных условиях, опять-таки, без какой-то катастрофы. Ну, было бы понятно, там, пролетел какой-то ветер и сломал все ветряки зеленые. Ну, да, вот чрезвычайное положение. Ничего не происходит, мы вводим чрезвычайное положение. Почему? Потому что у нас не хватает электроэнергии. А почему у вас ее не хватает? Что случилось? Ответа нет. Так же, как нет ответа, почему голод вы рисуете там, где не было ни урожая. Но я хотел бы еще один пример привести. Вот в рамках борьбы с этим потенциальным, как говорят байденовцы, недостатком электроэнергии, они обнуляют пошлины на ввоз, ну, играя вот в эти же зеленые игры дальше, на ввоз солнечных батарей. И вот здесь интересно, откуда они их ввозят. Из Вьетнама. Представляете, какой позор для сверхдержавы, да? Америка воевала во Вьетнаме, проиграла, опозорилась один раз, проходит несколько десятилетий, и там сверхдержава с большим экономическим потенциалом, претендующая сохранять монополию и гегемонию, покупает солнечные батареи в том самом Вьетнаме, который она старалась сравнять с землей, залить оранж-оранжем, то есть химическим оружием. Ну, вот мне кажется, это такая квинтэссенция американского позора, который сейчас происходит. Но американцы это тоже понимают, поэтому стараются бороться. Спасение доллара, спасение гегемонии США – это война. Но в той каше и войне, которую они заварили в Европе, как видите, может Германия сыграть какую-то игру. Это раз. Ну и Россия, конечно, может усилиться. А такую же войну они хотят устроить в Азии для того, чтобы ослабить и Китай, и Японию, и Южную Корею. Именно поэтому они подстрекают Тайвань к провозглашению независимости. Там спусковой крючок войны выглядит так. Как только Тайвань провозглашает себя независимым государством, через 5 минут Китай начинает войну. Потому что Китай считает, что эта территория временно оккупированная, это сепаратисты там находятся, и никакого второго Китая быть не может. Значит, объявив о независимости, эти там 3-5 руководителей Тайваня могут убежать на американскую военную базу или авианосец. Китай начинает войну, Америка ворует, замораживает, как они нам говорят, триллион китайских вложений. Китай в ответ вводит, например, эмбарго на редкоземельные металлы, начинаются боевые действия, останавливаются судоходные пути, фабрика Китай начинает тормозиться, потому что американцы требуют введения эмбарго. Кровавый китайский режим, как уже по написанным методичкам, всех насилует, насилуют детей, женщин, стариков, там еще, может быть, животных добавят уже, так сказать, к тому, что происходит на Украине. И все цивилизованные страны должны немедленно положить этому конец. То есть будет перепев ровно той лжи, которую они говорят в отношении нашей армии. Вот вкратце, так сказать, пунктиром тот план, который они хотели бы и в Азии реализовать.
Да, что касается энергетического кризиса в Европе, американцы там могут, наверное, все-таки выкрутиться. История как показывает, что делать европейским странам.
Нужно понять, что никакого энергетического кризиса в Европе на сегодняшний момент не существует. Они его тщательно готовят, создают, но у них пока плохо получается. Потому что многие страны упираются, как Венгрия говорит: слушайте, а что мы будем, на чем мы будем ездить, бензин из чего будем делать, что у нас будет гореть, чтобы было тепло, ничего этого нет. Поэтому давят на Европу для того, чтобы реально был энергетический кризис. Пока продавили только цены. Серьезных каких-то последствий, собственно говоря, пока нет. Но я напомню вам, что стоит готовый Северный поток-2. Стоит только повернуть вентиль, и оттуда пойдет недорогой газ, который лишил бы, ну, проблемы Германии как минимум, но еще многих государств. Вместо этого они отказываются закупать российский газ. Кто там уже? Болгария, Польша, Голландия, Великобритания. Вот уже четыре, а еще Финляндия. Вот пять принципиальных государств. Ну вот эти взяли лопату и копают себе энергетическую могилу ради интересов Соединенных Штатов Америки.
Николай Викторович, спасибо за интервью. А я напомню нашим зрителям, что с нами на связи был писатель-публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, на телеграм-канал и на площадке RuTube. И, конечно же, на телеграм-канал Николая Старикова. До новых встреч на Украина.ру.